нәр жалғасады. Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Супруга бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила об очередных нарушениях его прав.
Газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем.
11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Бауыржана Байбосына и Василия Журавлева.
До сих пор политика такого уровня в стране нет.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе продолжились закрытые судебные слушания по делу бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В пятницу супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила, что ее муж за решеткой недоедает и не имеет возможности получать периодическую литературу. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауыржан Шаяхмет.
В среду 3 февраля продолжился очередной судебный процесс по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В этот день, по словам адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева, судья Нуржан Жолдасбеков попытался ускорить процесс. По словам адвоката Бисикеева, судья заметил, что через два дня должен закончиться срок рассмотрения дела.
Со стороны, значит, суда прозвучало категоричное, значит, высказывание о том, что, видите ли, у него 5 февраля заканчивается месячный срок рассмотрения, отпущенного ему уголовно-процессуальным законом для того, чтобы рассмотреть это дело. Хотел бы напомнить суду, что тот же самый закон предусматривает продление сроков рассмотрения слушаний по делу. Согласно уголовно-процессуальному закону, ну, там написано, суд должен в месячный срок рассмотреть уголовное дело. Ну и дальше с оговоркой. То есть, если он не рассмотрел установленный за этот срок, он имеет право на его продление. Об этом просто выносится постановление. Эта процедура достаточно простая и легкая, ничего здесь такого предосудительного нет. Давать им возможность состязаться, соревноваться в этом суде. А это все может быть только реализовано в случае, когда обе стороны к такому состязанию готовы. Так вот, сторона защиты и сам Мухтар Акынович, ну и Талгат Кастубаев, они не готовы к этому.
В пятницу 5 февраля супруга Мухтара Джамиля Джакишева попросила судью в письменной жалобе принять меры в отношении следственного изолятора Комитета национальной безопасности. По ее словам, изолятор ограничивает права Мухтара Джакишева, не передавая ему полностью передачи.
Несмотря на то, что, например, судья на прошлом заседании дал разрешение полностью смотреть периодическую печать. Но несмотря на это, я знаю, что Мухтару этого не позволили. То есть газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем. Каждую передачу он просит принести мыло, зубную пасту и щетку. То, что уже я принесла в прошлую передачу. Если учесть, что между ними 3 дня, то как бы пасту за 3 дня использовать невозможно. И щетку, что ее 2 раза почистил зубы и выбросил, что ли? Это говорит о том, что они просто не доходят до него.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев по этому поводу подал судье очередное ходатайство и высказал свою точку зрения. Почему следственные изоляторы Комитета национальной безопасности в свое время не были переданы из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции, а остались в милитаризованной структуре, несмотря на требования международных организаций.
Международный пакт о гражданских и политических правах. На пункт 39, опять же, минимальных стандартов обращения с заключенными, в котором сказано, что до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяем читать газеты, журналы или особые, ну, там, тюремные издания, слушать радио и все остальное.
Супруга Мухтара Джамиля Джакишева также жалуется, что кроме интеллектуальной пищи, то есть газет, его мужу не дают полноценно питаться.
Если он там говорит, вот, что вы мне все время картошкой кормите? Я же знаю, что я, например, там, один раз там то одно приношу, то другое приношу. Соответственно, у меня складывается, да, впечатление, что все куда-то девается, что до него не доходит.
По словам адвоката Бисикеева, такое ограничение прав противоречит международным договорам, которые подписал Казахстан, о чем было сообщено судье.
международных стандартов, но это неприемлемо, когда следственный изолятор находится в компетенции того органа, который осуществляет уголовное преследование.
Мы связались с пресс-секретарем пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Кенжебулатом Бекназаровым. Он не подтвердил эту информацию.
Да, действительно приносим. Все доставляется. Никто не лазит там и так далее. Касса доставляется, пресса доставляется. Все это не соответствует действительно. Вот я лично разговаривал все с начальником СИЗО. Я там же не нахожусь, но я обязан, поскольку позвонили, я лично связался с начальником СИЗО.
По версии комитета, бывший глава Казатомпрома Джакишев и бывший глава БТА-банка Аблязов вывели из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Однако эти обвинения не дошли до суда. Пресс-секретарь пресс-службы Комитета национальной безопасности Кенжебулат Бекназаров отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на то, что дело передано в суд. Позже в интернете появилась видеозапись Джакишева, где он отрицает все обвинения. Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении вверенного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене, неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Бауыржан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио Заттак. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 1 февраля было найдено тело последнего человека под завалами на Дариал-У. В Карагандинской области сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о том, что в минувшее воскресенье 31 января было найдено тело второго из трех людей, оказавшихся под завалами. 22 января на заброшенном военном городке на полигоне Дариал-У во время несанкционированного разбора произошло обрушение конструкции зданий на площади 500 квадратных метров. 2 февраля во вторник стало известно об аресте на продукцию ряда СМИ, опубликовавшей обвинение опального бизнесмена Мухтара Аблязова против зятя президента Нурсултана Назарбаева Тимура Кулебаева в коррупции. Такое определение вынес в понедельник 1 февраля Медеузский районный суд Алматы, фотокопия которого была размещена на портале газеты «Республика». Суд также запретил ответчикам публиковать и распространять в прессе любую информацию, порочащую честь и достоинство Тимура Кулебаева. В среду 3 февраля оппозиция потребовала расследования обвинений против топ-менеджера Тимура Кулебаева. Лидер Коммунистической партии Казахстана и незарегистрированной партии «Алга» Серик Посунабдельдин и Владимир Козлов провели в Алматы пресс-конференцию и распространили свое заявление, где потребовали от президента Нурсултана Назарбаева и чиновников освободить правозащитника Евгения Жовтиса и пересмотреть судебный приговор в отношении него. Кроме этого, они потребовали отозвать иск БТА-банка к газете «Республика», зарегистрировать партию «Алга» и провести расследование обвинений, выдвинутых Мухтаром Аблязовым против зятя казахского президента Тимура Кулебаева. Четвертого февраля в четверг в редакции алматинской газеты «Свобода слова» был совершен рейд судебных исполнителей городского суда, которые наложили арест на тираж свежего номера газеты. Как заявила радио «Затак» главный редактор газеты Гульжан Ергалиева, поводом для этого стала публикация статьи про топ-менеджера Тимура Кулебаева, зятя президента Казахстана. Гульжан Ергалиева сообщила, что власти конфисковали на торговых точках половину тиража, который составляет 85 тысяч экземпляров. В пятницу 5 февраля партия «Ак жол» подвергла критике систему правосудия. В заявлении партии говорится, что решение Медеузского районного суда Алматы о запрете публикации сведений о Тимуре Кулебаеве всем средствам массовой информации по сути означает создание касты неприкасаемых и служит узаканиванию коррупции в стране. Материалы, которые были предоставлены и распространены Мухтаром Аблязовым, не были как следует изучены и по ним не было проведено соответствующее расследование, говорится в распространенном в пятницу обращении партии. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели. Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. 11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Бауыржана Байбосына и Василия Журавлева. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. 11 февраля исполнится 4 года со дня гибели видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайулы. Вместе с Алтынбеком Сарсенбайулы были убиты его охранник Бауыржан Байбосын и водитель Василий Журавлев. Радиозаттык провел круглый стол, участники которого обсуждают ход расследования и судебного процесса этого громкого убийства. Модератором этого круглого стола был мой пражский коллега Султанхан Ахкулулы, которому я передаю слово.
Здравствуйте, уважаемые гости. Радиозаттык проводит круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидер политической оппозиции Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимает участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Калимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, Серик Сарсенов, адвокат, представлявший интересы одного из подозреваемых Рустама Ибрагимова, кто по официальной версии являлся исполнителем заказа по убийству, и, наконец, Рысбек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. На круглый стол мы также пытались пригласить представителя Министерства внутренних дел Казахстана, следователи которого вели расследование этого преступления. Однако пресс-секретарь МВД в течение 2 дней был недоступен. Хотя ряд ответственных работников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию, были готовы принять в нем участие, но не было официального разрешения вышестоящего начальства. Круглый стол ведет сотрудник Казахской службы радио «Свобода» Султанхан Ахкулулы. Итак, в феврале исполняется ровно 4 года со дня похищения, а затем громкого убийства. А по общему мнению оппозиции и общественности, показательной казни Алтынбека Сарсенбайулы и двух его помощников, водителя Василия Журавлева и телехранителя Бауыржана Байбосын. И тут же в число подозреваемых попал первый зять президента Нурсултана Назарбаева, тогда еще всемогущий Рахат Алиев, в тот момент еще законный супруг Дариги Назарбаевы, у которого после известных событий конца 2001 года с Алтынбеком сложились не самые доброжелательные отношения. А вот расследование, проведенное органами МВД, установило, что похищение Алтынбека и двух его помощников организовал бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов с помощью 5 сотрудников спецподразделения КНБ «Арстан». Заказчиком же похищения и убийства лидера оппозиции выступил в момент совершения преступления руководитель аппарата Сената парламента Казахстана Ержан Утембаев. Кроме того, по официальной версии, для заказа похищения, а затем убийства Алтынбека, Ержан Утембаев занял в банке кредит в 60 тысяч долларов. Однако, несмотря на то, что все лица, причастные к этому громкому убийству, установлены и наказаны, ни родственники пострадавших, ни соратники покойного Алтынбека, ни сами причастные к этому убийству, не были удовлетворены ни выводами следствия, ни решением судебного процесса. Как раз наоборот, и следствие, и судебный процесс породили больше вопросов, чем ответов. И спустя 4 года этих вопросов стало еще больше. Один из вопросов, возникших в связи с этим убийством, на которых ни следствие, ни судебный процесс так и не ответили, звучит так. Кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководствовались? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил это убийство? Господин Абилов, пожалуйста.
Вообще, я считаю, что до сих пор политика такого уровня в стране нет. Алтынбек был очень глубокий, очень порядочный человек. Как соратник, как друг, мне посчастливилось несколько лет ежедневно с Алтынбеком работать вместе. И я на самом деле был каждый день всегда удивлялся его еще раз знаниям, интеллекту и его вообще взгляду на жизнь. Вы знаете, Алтынбек был очень принципиальным человеком, очень последовательным. И когда он окончательно разочаровался в том, что могут быть перемены изнутри власти, когда он долгие годы работал на госслужбе, и когда он перешел в 2003 году открыто в оппозицию, стал сопредседателем нашей партии. Естественно, власть понимала, что очень сильный оппонент, очень сильный соперник, теперь в рядах оппозиции, и, естественно, он представлял угрозу, я думаю, для самых больших людей, самых влиятельных людей. И он понимал, что страна развивается неправильно, страна идет фактически, если по-большому смотреть, стратегически вперед, то катастрофе с таким авторитарным режимом. Естественно, прилагал все силы для того, чтобы этого не произошло. Вот власть, еще раз власть, люди, сидящие в высоких кабинетах, естественно, не просто не уважали, они, естественно, не любили Алтынбека, и, я думаю, во многом они были заинтересованы в том, чтобы такого человека не стало.
Спасибо. Адвокат Мусин, чем вы можете дополнить Булата Абилова?
Ну, лично мое такое субъективное мнение, я считаю, что вот эти вот 3 убийства, которые были практически очень кратковременно совершены, первое это убийство Шарипхана, журналиста, далее убийство Нуркадилова, и через 3 месяца убийство Алтынбека Сарсенбайулы, мне лично вот такое мое мнение, что это своего рода власть придержащие проводили своего рода как бы зачистку оппозиционного поля. Вот квалификация преступления, конечно, вот этих людей, которых привлекли к ответственности, мы были не согласны в той части, что по отношению к Алтынбеку Сарсенбаеву и ему помощникам имело место, значит, терроризм со стороны этих людей, которые власть как бы сделала как бы виноватыми, да? Более того, мы считаем, что на сегодняшний день вот по данному делу не были установлены истинные реальные заказчики данного преступления. Кто реально в тот момент имел такие полномочия, чтобы задействовать силовые структуры в лице МВД, задействовать силовые структуры КНБ? Вот поэтому следствие было проведено очень поверхностно. Прошло практически 4 года, и за эти 4 года, конечно, отношение к этим делам, оно не изменилось. Я думаю, большинство людей, которые наблюдали за этими процессами, и я думаю, что придет когда-то какое-то время, рано или поздно, и где все станет на свое место, и будут выявлены истинные заказчики данного преступления.
Господин Сарсенов, вам слово.
Я считал и считаю Сарсенбаева большим, будем так говорить, человеком, политиком. И, естественно, я согласен с этим мнением, что он был убит, его убийство было связано с политической его деятельностью, так как такие лица, как он и Нуркадилов, а Нуркадилов я тоже считаю, что его убили, они по официальной версии, что он самоубийство там совершил, 3 раза там в себя выстрелил. Поэтому это убийство именно тех лидеров, которые на тот момент возглавляли оппозицию и могли возглавить, Нуркадилов, по крайней мере, тоже, я в этом убежден.
Спасибо вам. Господин Сарсенбай, кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководство? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил убийство? Ваше мнение?
Это и есть настоящий политический террор. Нынешнему президенту Республики Казахстана не нужны были такие люди, как Заманбек и Алтынбек. Они угрожали в прямом смысле властвовать человеку по своему хотению. Алтынбек всегда был на стороне правды. Он не побоялся говорить правду в глаза. И он ушел от власти, чтобы быть в открытом поле, объяснить и показать несостоятельности управления государством. Он очень любил свою страну, он очень любил свой народ, он боролся, чтобы было в республике действительно независимости, действительно Казахстан процветал, развивался на демократическом пути. Но мнения разошлись, конечно, нужно было президенту авторитарное, тоталитарное государство, чтобы сохранить свою власть вечно. Поэтому-то, как Булат сказал, я с ним согласен на 100%, отстранили Алтынбека от всех этих общественных деятельностей такими методами. Я считаю, что политические ответственности лежат на президента Назарбаева. Если он не занимался бы укрывательством и не помешал бы раскрытию этого преступления, то у нас не было бы сомнений в этом деле, как какое-то участие высших государственных чинов. Когда сам президент Назарбаев помешал раскрыть этому преступлению, мы подумали обратном. Я думаю, что вот придет день, придет время, раскроется это преступление. Преступление века, которое совершило в истории Казахстана второй раз. Первый раз я считаю, что Заманбека, и второй раз вот покушение на жизнь Алтынбека и его соратников.
Спасибо, господин Сарсенбай. Теперь, с вашего позволения, я озвучу второй вопрос для обсуждения. Почему и чем ход и выводы расследования по делу убийства Алтынбека и двух его помощников вызывало и вызывает недовольство в обществе в целом? Адвокат Мусин, что вы можете сказать по этому вопросу?
Не было до конца объективно расследовано в полном объеме, и не были привлечены те истинные виновники, которые заказали это преступление. Поэтому общественность до сих пор не получила ответа на эти вопросы. Весь этот процесс проходил под контролем, кем-то дирижировался весь этот процесс. Поэтому все это было доведено в ходе судебного разбирательства теми СМИ, которые отслеживали весь этот процесс изо дня в день. И поэтому общественность как бы на сегодняшний день недовольна результатами этого судебного приговора.
Адвокат Сарсенов, у вас, защищавшего Рустама Ибрагимова, что не устраивало в ходе и выводах следствия?
Коротко оценку дать предварительному следствию, я могу сказать, что предварительное следствие было проведено поверхностно, неполно, с элементами фальсификации доказательств, применением пыток в отношении, в частности, Мирошников, по-моему, фамилию точно, в отношении его пытки применялись, поэтому уже по этим основаниям предварительное следствие, оно было несостоятельное. Там были масса нарушений и права на защиту, которое включает там и различные процессуальные нарушения, прав подозреваемых и обвиняемых допускались. Ну, то есть масса нарушений, которые позволяли уже на стадии предварительного следствия, допустим, руководствуясь задачами и принципами уголовного процесса, признать все состоявшееся производство по делу недействительным.
Спасибо. А господин Сарсенбай, что вы можете добавить к высказанным мнениям?
Это преступление не было раскрыто полностью. Я имею в виду, что начало расследований и ход судебного процесса шли по заранее запланированному сценарию. Поэтому это преступление не было раскрыто. Власти не старались раскрыть это преступление, наоборот, старались закрыть это дело. было. И везде было видно, что кто-то очень старается закрыть это дело скорее и не давать огласку общественности, чтобы люди не знали и поверили. Как поверили на прошлый раз, когда был убит Замандык Нурхадилов тремя выстрелами, якобы он сам себе казнил. Но я могу сказать, что и общественность виновата, что мы не смогли потребовать по-настоящему расследованию, зная поведение народа, власть поступить таким образом.
Спасибо, господин Сарсебай. А господин Абилов, теперь вам слово. Напомню, что речь идет о ходе и выводах следствия.
С самого начала мы настаивали на том, что это акт, настоящий акт политического терроризма. Истинная цель заказчиков была это запугать, посеять в обществе страх, дестабилизировать ситуацию в стране. Причастность высокопоставленных чиновников КНБ, МВД и Сената говорит о том, что на самом деле это была спланированная акция, жестокая расправа. Это первое, очень важное, что квалификация не какая-то месть или какая-то там ревность со стороны Утимбаева, которого я хорошо знаю и который боялся собственной тени и вообще, наверное, муху в жизни не обидел. Очень важно, что во время расследования не обратило следствие на такие факты, как еще раз, вот как я начал говорить, некий высокопоставленный сотрудник КНБ, господин Мустаев, который 22 раза разговаривал с 1 по 11 февраля с господином Абикеновым, одним из исполнителей этого похищения и убийства. Последний разговор был в 19:30 вечера 11 февраля, за полчаса до того, как Алтынбека остановили и похитили. Также не был допрошен и вообще нигде не фигурирует господин Кикшаев, который являлся заведующим отделом межконфессионального согласия в администрации президента, который познакомил Утимбаева с Ибрагимовым. Утимбаев, ответственный сотрудник администрации президента, был потом руководитель аппарата Сената. И вдруг какой-то полукриминальный элемент Кикшаев с ним знакомится, якобы для совместного бизнеса Ибрагимов. То есть знакомил их Кикшаев. Кикшаев исчез из страны. Также не был допрошен и не искало следствие вообще некого господина Дудаева. Господин Ибрагимов рассказывал на следствии, говорил, что в день убийства 11 февраля, где-то почти в 12 ночи, в первом часу он провожал господина Дудаева. Почему следствие, которое возглавлял якобы один из лучших следователей, господин Машанло, не пригласили его и не допросили? Я лично эти вопросы господину Машанло задавал несколько раз. И про Мусатаева, и про Кикшаева, и про Дудаева. Он ничего не мог ответить. Сказал, что да нет, не важно, не обязательно, чего они могли показать. Извините, это очень важно. Эти люди участвовали в заговоре. Эти люди плели этот заговор с целью убийства Алтынбека. Так что следствие было проведено из рук вон плохо, непрофессионально, с фальсификациями и с явными элементами укрывательства.
Спасибо, господин Абилов. Давайте теперь перейдем к третьему вопросу. Почему по сей день прошедший судебный процесс по делу заказного убийства Алтынбека, по мнению некоторых, с целью устрашения независимых политиков и лидеров оппозиции, вызывает больше вопросов, чем ответов? Пожалуйста, адвокат Мусин.
Называть, что все это дело полностью не расследовано, не приходится. На начальном этапе сотрудники следственных органов отработали неплохо это дело, я считаю. Но вот завершение логическое оно не получило. Поэтому на сегодняшний день вызывает очень много вопросов, вот почему все-таки это дело не было досконально расследовано.
Теперь вам слово, адвокат Сарсенов.
Этот приговор, несмотря на то, что он вступил в законную силу, я считаю неправосудным. Истинный исполнитель этого убийства не установлен на сегодняшний день.
Спасибо. Теперь слово предоставляется господину Абилову.
На самом деле в суде был доказан только факт похищения Алтынбека, Василия и Бауржана. Факт самого преступления. И заказчики до сих пор не определены. И то, что суд вынес решение, конечно, мы с ним не согласны и будем не согласны никогда. На таких людей, как Заманбек и Алтынбек, могли поднять руку только люди самых высоких кабинетов в Астане. Это остается фактом для нас. Естественно, все было спланировано так, чтобы Утимбаева еще раз сделать якобы заказчиком. Но в это никто не верит. Еще раз были подключены службы КНБ, МВД, Арстан. Это говорит о том, что акция была спланирована и с самого верху пошел приказ. Иначе бы эти органы, спецорганы не работали бы и не усердствовали даже в том же похищении. Так что еще раз мы не верим ни в решение суда, ни в официальную версию, озвученную сверху и подсказанную сразу же властями, кто и что сделал. Естественно, суд проходил под диктовку. Мы помним, как в один из последних дней, когда наконец-то Утимбаев сказал, что готов давать показания, и Ибрагимов готов давать показания, то тут же судья приступил к прениям. Прокуратура в лице Кириленко, такого прокурора, была готова к прениям. Тут же вышла и, так сказать, начала зачитывать уже. То есть все было спланировано, все было срежиссировано, и было понятно, что была установка со стороны, когда заканчивать процесс, как действовать. Поэтому мы еще раз считаем, что это политический террор, мы еще раз считаем, что истинные заказчики до сих пор на свободе сидят в высоких кабинетах.
Уважаемые гости, с вашего позволения, на этом радио Азатыр завершает свой круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидеров политической оппозиции Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимали участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Калимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, адвокат Серик Сарсенов, представлявший в суде интересы одного из главных обвиняемых Рустама Ибрагимова, и Рыспек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. Круглый стол вел сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Европа «Радио Свобода» Султан Ханак Кулулы.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.